для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Он сидел в кафе на площади Терн и внезапно почувствовал, что сегодня ночью придет Жуан. Он не понимал, откуда у него взялась эта уверенность, но он не сомневался, что она придет. Расплатившись за ужин, Равик медленно пошел обратно в Интернациональ. Было тепло. В переулках, несмотря на ранний час, уже светились красные вывески небольших гостиниц, где парочкам сдаются комнаты на ночь. Сквозь портьеры пробивались узкие полоски света. Следом за стайкой проституток прошла группа матросов. Молодые и шумливые, разгоряченные вином и летом, они скрылись в одной из таких гостиниц. Где-то играли на губной гармонике. Вдруг в сознании Равика словно ракета мелькнула мысль. Она взмыла ввысь, задержалась там на мгновение и рассыпалась огненными брызгами, выхватив из мрака волшебное видение. Жуан ждет его в отеле. Она скажет ему, что бросила все и вернулась. Прежнее вновь нахлынет и поглотит. Он остановился. «Что со мной творится?» — подумал он. «Почему я стою здесь и ловлю руками воздух, словно этот воздух — прядь ее волос?» «Слишком поздно. Ничего нельзя вернуть. Ничто не возвращается так же, как не возвращается прожитое мгновение». Он двинулся дальше. Через двор и черный ход прошел в катакомбу. Заглянув в зал, он увидел за столиком несколько человек, и среди них Зайденбаума. Белого кителя на нем не было. Видимо, опасность миновала. Равик вошел в отель. Морозов был у себя. «Хорошо, что ты меня застал», — сказал он. «Я уже собрался уходить, увидел твои чемоданы и решил, что тебя опять выслали в Швейцарию». «Здесь все в порядке?» «Да! Полиция больше не придет. Даже оставили жене Гольдберга труп мужа. Бесспорное самоубийство. Он еще наверху, скоро вынесут». «Хорошо, значит, я могу снова въехать к себе». «Посмотрел бы ты на Зайденбаума», — рассмеялся Морозов. «Он все время вертелся в номере у Гольдбергов с портфелями, какими-то бумагами. Да еще пенсне нацепил, выдал себя за адвоката и представителя страховой компании. Дерзил полицейским, забрал у них паспорт старого Гольдберга, заявил, что он ему нужен. Полиция имеет право конфисковать только удостоверение личности. Все сошло гладко. У него есть какие-нибудь документы?»
«Никаких».
«Вот это я понимаю», — сказал Морозов. «Ведь паспорту Гольдберга просто цены нет. Действителен на целый год. Кто-нибудь сможет им воспользоваться. Не обязательно в Париже, для этого нужно обладать нахальством Зайденбаума. Фотографию легко заменить. А если новоявленный Арон Гольдберг окажется недостаточно стар, то и дату рождения можно поставить другую. Это делают специалисты и совсем недорого берут. Переселение душ на современный манер. Один паспорт на несколько жизней».
«Значит, Зайденбаум станет Гольдбергом?»
«Нет, наотрез отказался. Это ниже его достоинства. Он Дон Кихот всех беспаспортных и гонимых. С фаталическим спокойствием он взирает на собственное будущее и ни за что не примет чужое имя, не желает изменять своему идеалу».
«А что, если бы ты стал Гольдбергом?»
Равик отрицательно покачал головой. «Нет, я полностью согласен с Зайденбаумом». Он взял чемоданы и поднялся по лестнице. На площадке этажа, где жили Гольдберги, его обогнал старый еврей в черном лапсердаке с бородой и пейсами, с лицом библейского пророка. Старик, мрачный и бледный, неслышно ступал в туфлях на резиновых подошвах, и казалось, что он невесомо парит в сумраке коридора. Он отворил дверь комнаты Гольдбергов. На мгновение коридор осветился слабым красноватым отблеском свечей, и до Равика донеслись какие-то странные, сдавленные, дикие и вместе с тем почти меланхоличные, монотонные стенания. «Плакальщицы», — подумал он, — «неужели они еще существуют в наше время? Или это прочитает Рут Гольдберг?» Равик открыл дверь и увидел у окна Жуан. Она встрепенулась. «Наконец-то! Что случилось? Почему ты с чемоданами? Опять должен уехать?» Равик поставил чемоданы около кровати. «Ничего особенного не случилось. Простая мера предосторожности. У нас умер один человек, ждали полицию. Теперь все в порядке. Я звонила тебе. Мне ответили, что ты здесь больше не живешь. Это хозяйка. Как всегда, она ведет себя осмотрительно, с умом. Я сразу же прибежала. Открытая, пустая комната. Вещей нигде не видно. Я решила... Равик!» Ее голос дрожал. Равик заставил себя улыбнуться. «Вот видишь, какой я ненадежный человек. На меня лучше не полагаться». В дверь постучали. На пороге появился Морозов с двумя бутылками в руках. «Равик, ты забыл свое снаряжение!» В темноте он увидел Жуан, но сделал вид, будто не заметил ее. Равик сомневался, узнал ли он ее вообще. Не входя в комнату, Морозов отдал бутылки и простился. Равик поставил кальвадос и вувре на стол. Через открытое окно доносился тот же голос, какой он услышал на лестнице. Плач по усопшему. Голос нарастал, стихал и снова звучал в полную силу. Очевидно, окна Гольдбергов были открыты. Стояла теплая ночь. Похолодевшее тело старого Арона лежало в комнате, обставленной мебелью красного дерева, и уже начало медленно разлагаться. «Равик», — сказала Жуан, — «я тоскую. Сама не знаю, почему, весь день. Позволь мне остаться у тебя». Он был застигнут врасплох и ответил не сразу. Он ждал иного. Это было слишком прямолинейно. «Надолго?» — спросил он. «До завтра». «Всего лишь?» — она села на кровать. «Разве нельзя обо всем забыть, Равик?» «Нет, Жуан, нельзя. Мне ничего не надо, только уснуть рядом с тобой. Или можно я лягу на диване?» «Нельзя, я скоро иду в клинику. Неважно, я буду ждать тебя, я ведь часто ждала тебя». Он промолчал, удивляясь собственному спокойствию. Легкий жар и волнение, которые он чувствовал на улице, уже прошли. «И к тому же тебе совсем не надо идти в клинику». Равик молчал. Он понимал, что пропадет, если проведет с ней ночь. «Это все равно, что подписать вексель, который нечем покрыть. Она станет приходить к нему снова и снова, играть на том, чего уже добилась, всякий раз требовать новых уступок, ничего не уступая со своей стороны, пока он не окажется полностью в ее власти. И в один прекрасный день, наскучившись, она оставит его, безвольную жертву собственной страсти и слабости. Конечно, сейчас она вовсе этого не хочет, она даже не может представить себе ничего подобного, и тем не менее все произойдет именно так. Казалось бы, что тут особенно раздумывать? Еще одна ночь. Какая разница? Но в том-то и дело, что каждая такая ночь подтачивает твою способность сопротивляться. Единственное, что составляет непреложную основу жизни. Прегрешение против духа. Вот как опасливо и осторожно называлось это на языке католической церкви. И тут же, в противоречие со всем ее учением, намекалось, что подобные прегрешения не простятся ни в этой, ни в загробной жизни. «Ты права», — сказал Равик. «Мне не надо идти в клинику, но я не хочу, чтобы ты оставалась». Он ждал взрыва, но она спокойно спросила, «Почему не хочешь?» Стоит ли пытаться объяснять ей? Да и возможно ли объяснить? «Тебе здесь больше нет места. — ответил он. «Мое место здесь». «Нет». «Почему?» Он молчал. «Как она хитра», — подумал он. «Задает простые вопросы и вынуждает его объясняться. А кто объясняется, тот уже оправдывается». «Ты сама все прекрасно понимаешь», — сказал он. «Не задавай глупых вопросов. Ты больше не хочешь меня?» «Нет», — ответил он и, сам того не желая, добавил. «Это не совсем так». Через окно из комнаты Гольдбергов доносился монотонный плач. Там оплакивали смерть, скорбь пастухов на горах Ливанских, разыгрываемая где-то в закоулках Парижа. «Равик», — сказала Жоан, — «ты должен мне помочь». «Именно это я и сделаю, расставшись с тобой, и ты тоже оставь меня». Она словно и не слышала. «Ты должен мне помочь. Я могла бы по-прежнему лгать и лгать, но больше не хочу. Да, у меня кто-то есть. Но это совсем не то, что было у нас с тобой. Если бы это было то же самое, я не пришла бы к тебе». Равик достал сигарету и провел пальцами по сухой папиросной бумаге. «Так вот оно что». Теперь он все понял. Как безболезненный разрез ножом. Определенность никогда не причиняет боли. Боль причиняет лишь всякое до и после. «То же самое никогда не повторяется», — сказал он. «И повторяется всегда». «Зачем я говорю эти пошлости?» — подумал он. «Газетные парадоксы. Какими жалкими становятся истины, когда высказываешь их вслух». Жоан выпрямилась. «Равик», — сказала она, — «откуда ты взял, что любить можно только одного человека?» «Неправда. Ты сам это знаешь. Конечно, есть и однолюбы, и они счастливы, но есть и другие, у которых все шиворот на выворот. Ты знаешь и это». Равик закурил. Не глядя на Жоан, он ясно представлял себе, как она выглядит. Бледная, с потемневшими глазами, спокойная, сосредоточенная, почти хрупкая в своей мольбе и все-таки несокрушимая. Такой же она была и тогда у себя в квартире. Точно ангел-провозвестник, полный веры и окрыленной убежденности. Этот ангел думал, что спасает меня, а на самом деле пригвождал меня к кресту, чтобы я не ускользнул. «Да, я это знаю», — сказал он. «Все мы так оправдываемся». «Я вовсе не оправдываюсь. Люди, о которых я говорю, обычно несчастливы. Это происходит помимо их воли, и они ничего не могут поделать с собой. Это что-то темное и запутанное, какая-то сплошная судорога. И человек должен пройти через это. Спастись бегством он не может. Судьба всегда настигнет тебя. Ты хочешь уйти, но она сильнее. К чему столько рассуждений? Уж коли неизбежное сильнее тебя, покорись ему. Я так и делаю. Знаю, что ничего другого не остается, но...» Ее голос изменился. «Равик, я не хочу потерять тебя». Он молчал. Он курил, не чувствуя, как дым входит в легкие. «Ты не хочешь меня потерять», — подумал он. «Но ты не хочешь потерять и другого, вот в чем суть. Ты можешь так жить. Именно поэтому я должен уйти от тебя. И дело не в том, это быстро забудется, ты найдешь для себя любые оправдания, но беда в том, что это так сильно захватило тебя, и ты не можешь от этого отделаться. Допустим, от него ты уйдешь, но это повторится опять и будет повторяться вновь и вновь. Это у тебя в крови. Когда-то и я мог так, а вот с тобой не могу. Поэтому я должен избавиться от тебя, пока я еще могу. В следующий раз...» «Ты думаешь, у нас какая-то особенная ситуация?» — сказал он. «А на самом деле все обыкновенно. Супруг и любовник. Неправда, нет, правда. Эта ситуация возможна во многих вариантах. Один из них ты мне предлагаешь». «Не смей так говорить!» — она вскочила на ноги. «Ты какой угодно, но только не такой. Ты и не был таким, и не будешь. Скорее тот...» — она осеклась. Нет, это тоже не так. Не могу тебе объяснить. Скажи проще. Уверенность и покой с одной стороны, и романтика с другой. Это звучит лучше. Но суть дела не меняется. Хочется обладать одним и не упускать другого. Жоан отрицательно покачала головой. «Равик!» — сказала она. И в ее голосе послышалось что-то, от чего дрогнуло его сердце. «Для одной и той же вещи можно подыскать и хорошие, и плохие слова. От этого ничего не меняется. Я люблю тебя и буду любить, пока не перестану дышать. Я это твердо знаю. Ты — мой горизонт, и все мои мысли сходятся к тебе. Пусть будет что угодно, все всегда замыкается на тебе. Я не обманываю тебя, ты ничего не теряешь. Вот почему я снова и снова прихожу к тебе. Вот почему мне не о чем сожалеть». Не в чем винить себя. Человек не повинен в том, что он любит, Жоан. Как это могло прийти тебе в голову? Я думала. Я очень много думала, Равик. О себе и о тебе. Ты никогда не старался взять все, что я могла тебе дать. Может быть, ты сам об этом и не подозреваешь. Я всегда словно наталкивалась на какую-то стену и не могла идти дальше. А как я этого хотела? Как хотела в любую минуту и могла ожидать, что ты уйдешь от меня, и жила в постоянном страхе. Правда, тебя выслала полиция. Ты вынужден был уехать, но могло бы случиться и иное. В один прекрасный день ты мог бы уйти по собственной воле. Тебя бы просто больше не было. Ты просто ушел бы неизвестно куда». Равик силился разглядеть в темноте ее лицо. В том, что она говорила, была какая-то доля истины. «И так было всегда», — продолжала она. «Всегда. А потом пришел человек, который захотел быть со мной, только со мной, безраздельно и навсегда, просто ничего не усложняя. Я смеялась, отказывалась, играла, все это казалось мне неопасным, легким». Я думала, в любую минуту можно будет отмахнуться от всего, и вдруг это стало значительным, неодолимым. Вдруг что-то заговорило и во мне. Я сопротивлялась, но бесполезно. Чувствовала, что делаю не то. Чувствовала, что хочу этого не всем своим существом, а только какой-то частицей. Но что-то меня толкало, словно начался медленный оползень. Сперва ты смеешься, но вдруг земля уходит из-под ног, все рушится, нет больше сил сопротивляться. Но мое место не там, Равик. Я принадлежу тебе. Он выбросил сигарету в окно. Она полетела вниз, словно светлячок. «Что случилось, то случилось, Жоан», — сказал он. Этого нам уже не изменить. Я ничего не хочу менять. Это пройдет, я принадлежу тебе. Почему я прихожу сюда? Почему стою у твоей двери? Почему жду тебя? Ты меня прогоняешь, а я прихожу снова. Я знаю, ты не веришь мне и думаешь, что у меня есть какие-то другие причины. Какие же могут быть еще причины, если бы другой был для меня всем? Я бы не приходила к тебе. Забыла бы тебя. Ты сказал, что у тебя я ищу лишь уверенности и покоя. Неправда. Я ищу у тебя любви. Я хочу остаться у тебя. Позволь мне остаться. Только на одну ночь. Он покачал головой. Подумай и обо мне. Ведь я не автомат. Она прижалась к нему. Он почувствовал, что она дрожит. Ни о чем. Не хочу думать. Позволь мне остаться. Он осторожно отстранил ее. Не начинай с меня обманывать другого. Он и так настрадается вдоволь. Я не могу идти домой одна. Тебе не придется долго пробыть в одиночестве. Нет, придется, я одна. Уже несколько дней одна. Он уехал, его нет в Париже. Вот как... — спокойно ответил Равик. — Ты, по крайней мере, откровенно. с тобой знаешь, как себя вести. Я пришла не ради этого, не сомневаюсь. Ведь я могла бы ни о чем не говорить.
Совершенно верно.
Равик, я не хочу идти домой одна. Я провожу тебя. Она медленно отступила на шаг. Ты больше не любишь меня, сказала она тихо и почти угрожающе. Ты затем и пришла, чтобы выяснить это? Да, не только это, но и это тоже. О, Господи, Жоан, нетерпеливо сказал Равик. В таком случае ты услышала сейчас самое откровенное признание в любви из всех, какие только возможны. Она молчала. Если бы это было не так, разве стал бы я долго колебаться, оставить тебя здесь или нет, даже зная, что ты с кем-то живешь, — сказал он. На ее лице медленно проступила улыбка, скорее даже не улыбка, а какое-то внутреннее сияние, будто в ней зажегся светильник, и свет его медленно поднимался к глазам. «Спасибо, Равик», — сказала она, и через секунду, не сводя с него глаз, осторожно добавила. «Ты не оставишь меня?» «Зачем ты спрашиваешь?» «Ты будешь ждать? Ты не оставишь меня?»
«Думаю, для тебя это не составило бы трагедии, если судить по нашему с тобой опыту».
«Спасибо». Теперь она была совсем другой. «Как быстро она утешается», — подумал он. «А почему бы и нет? Ей кажется, что она добилась своего, если даже и не останется здесь». Она поцеловала его. «Я знала, что ты будешь такой, Равик. Ты должен быть таким. Теперь я пойду. Не провожай меня, я дойду одна». Она уже стояла в дверях. «Не приходи больше», — сказал он. «И ни о чем не сокрушайся. Ты не пропадешь».
«Хорошо. Спокойной ночи, Равик.
Спокойной ночи, Жоан».
«Вот я и вернулась, Равик», — сказала Кэт Хэкстрим, сильно похудевшая. Она сидела в своем номере в отеле «Ланкастер». Щеки у нее ввалились, будто мышцы были выскоблены скальпелем изнутри. Черты лица обозначились резче, кожа походила на шелк, который вот-вот прорвется. «Я думал, вы еще во Флоренции или в Канне, или уже в Америке», — сказал Равик. «Я жила все это время во Флоренции, во Фьезоле. Под конец мне стало невмоготу. Помните, я все уговаривала вас поехать со мной? Книги, камин, тихие вечера, покой. Книги там действительно были, и в камине горел огонь, но покой. Представьте, Равик, даже город Франциско Ассизского, и тот стал шумным, шумным и беспокойным, как и вся Италия. Там, где Франциск выступал с проповедью любви, теперь маршируют колонны молодчиков в фашистской форме, одержимые манией величия, упоенные пустозвонными фразами и ненавистью к другим народам. Но ведь так было всегда, Кэт. Нет, не всегда. Еще несколько лет назад мой управляющий был приветливым человеком в вельветовых брюках и туфлях из плетеной солонки. Теперь это прямо-таки герой в сапогах и черной рубашке, весь увешанный позолоченными кинжалами. Он без конца выступает с докладами. Средиземное море должно стать итальянским. Англию нужно уничтожить, Ниццу, Корсику и Савою вернуть в лоно Италии. Равик, этот милый народ, который веками не выигрывал войн, словно сошел с ума после того, как ему предоставили возможность победить в Абиссинии и Испании. Мои друзья еще 3 года назад были вполне разумными людьми, а сегодня они всерьез уверены, что с Англией можно разделаться за какие-нибудь 3 месяца. Вся страна бурлит. Что произошло? Я бежала из Вены от буйства коричневых рубашек, а теперь была вынуждена уехать из Италии, спасаясь от безумства чернорубашечников. Говорят, где-то есть еще и зеленые. В Америке уже наверняка носят серебряные. Неужто весь мир оказался во власти какой-то рубахомании? Видимо, так. Но вскоре все переменится. Единым цветом станет алый.
Алый?
Да, алый, как кровь. Кэт выглянула во двор. Свет заходящего солнца мягким зеленым сумраком лился сквозь листву каштанов.
«Невероятно», — сказала она, — «две войны за 20 лет, и ведь от последней мы все еще не пришли в себя».
«Измучены только победители. Побежденные настроены весьма воинственно. Победа порождает беспечность».
«Может быть, вы и правы», — она посмотрела на него.
«И это случится скоро?» «Боюсь, что да». «Как вы думаете, доживу я до начала войны?» «А почему бы и нет?» Рабик пристально посмотрел на нее. Она выдержала его взгляд. «Вы были у профессора Фиола?» — спросил он.
«Да».
Заходила к нему раза 2 или 3. «Он один из немногих, кто не заражен черной чумой». Рабик молчал, выжидая, что она скажет еще. Кэт взяла со стола нитку жемчуга и стала играть ею. В ее длинных узких пальцах жемчужины казались драгоценными четками. «Я словно вечный жид», — сказала она. «Ищу покоя. Но, кажется, я выбрала неподходящее время. Покоя нет больше нигде. Разве что здесь. И то совсем мало». Равик смотрел на жемчуг. Он возник в бесформенных серых моллюсках, когда в них проникло инородное тело, какая-то песчинка. Случайное раздражение породило нежно мерцающую красоту. «Неудивительно ли это?» — думал Равик. «Вы собирались уехать в Америку?» — Кэт, — сказал он. «Всякий, кто может покинуть Европу, должен уехать. Вам тут больше нечего делать. Вы хотите избавиться от меня? Боже, сохрани! Но в последний раз вы сами сказали, что уладите свои дела и вернетесь в Америку».
«Верно.
А теперь я решила повременить с отъездом. Поживу пока здесь. Мало радости летом жить в Париже. Пыльно и жарко». Она отложила жемчуг в сторону. «А если это лето последнее?» «Почему последнее? Ведь я уезжаю навсегда?» Равик молчал. «Известно ли ей что-нибудь?» — думал он. «Что сказал ей Фиола?»
«Как идут дела в Шахерезаде?» — спросила Кэт.
«Я давно уже не заходил туда. Морозов говорит, что по вечерам там полным-полно, как, впрочем, и во всех ночных клубах. Даже сейчас, в мертвый сезон?» «Да, представьте себе. В самый разгар лета, когда большинство увеселительных заведений, как правило, закрывается. Вас это удивляет?»
«Нисколько.
Каждый старается урвать от жизни все, что можно, пока не наступил конец».
«Что верно, то верно», — сказал Равик.
«Вы как-нибудь сведете меня в Шахерезаду?»
«Разумеется, Кэт. Когда угодно. Мне казалось, она вам уже надоела».
«И я так думала, но теперь думаю иначе. Мне тоже хочется взять у жизни все, что можно». Он снова внимательно посмотрел на нее.
«Хорошо, Кэт», — сказал он. «В любое время можете рассчитывать на меня».
Равик поднялся. Кэт проводила его к выходу и остановилась в дверях, исхудалая, с такой сухой шелковистой кожей, что, казалось, дотронься до нее, и она зашуршит. Ее глаза были ясны и как будто больше, чем прежде. Она подала ему горячую сухую руку.
«Почему вы не сказали мне, чем я больна?» —
спросила она, как бы невзначай, словно осведомляясь о погоде. Он молча смотрел на нее.
«Я бы выдержала», — добавила она, улыбнувшись чуть иронической улыбкой, в которой, однако, не было и тени упрека. «До свидания, Равик».
Сябры, вы слухали сторонки романа Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагаўцоў.